употреблением стряхивать.
Программа «Цена победы».
В эфире «Эхо Москвы». Программа «Цена победы. Цена революции». Сегодня у нас в студии гость из Петербурга, профессор, доктор исторических наук Петр Базанов, специалист по истории и историографии русской эмиграции. В центре нашего внимания сегодня белая альтернатива в конце гражданской войны и русская эмиграция. Был ли возможен так называемый весенний поход? Мы продолжаем начатый в марте разговор о развилках в истории России. Петр Николаевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
На первом этапе мы остановились где-то на осени 1919 года, и слушатели хотели продолжить этот разговор о том, была ли все-таки возможна какая-то альтернатива большевистскому режиму, возможно, победа белых. Например, если бы они скорректировали свое отношение, если не к Украине и Петлюре, о чем мы уже говорили, а, например, к Финляндии. Вот я вспоминаю, что представители Юденича даже заваливали Омск, где находился штаб Колчака, телеграммами с просьбой признать независимость Финляндии, и как будто бы финские силы могли помочь хотя бы продемонстрировать угрозу Петрограда с севера. Могло ли это повлиять вот на этот участок фронта гражданской войны?
Во-первых, нужно сказать обязательно о том, что роль Финляндии вообще сильно преувеличена. Кроме того, этот миф о Финляндии, он очень устойчив и в советской, и в эмигрантской историографии, в то время как Финляндию воспринимают как какую-то одну силу. Чаще всего подразумевая маршала Маннергейма как действительно целенаправленного, убежденного противника большевизма. В то время как в Финляндии были сильные силы и националистические, и социал-демократические, которые белым помогать не собирались. Поэтому, может быть, действительно был бы какой-то результат от признания независимости Финляндии. Может быть, его и не было. Здесь сказать про это очень тяжело, потому что насколько Маннергейм располагал и какими силами для захвата Петрограда. То есть, действительно, вот это вмешательство в Финляндии, оно бы обратило бы пользу бы для белых путем взятия. Или, наоборот, это вызвало именно патриотический подъем, какой был во время наступления Пилсудского на Киев и на Смоленск. Сказать про это очень тяжело. Да, это устойчивый такой вот миф историографии, что если бы вот Юденич бы присоединился, тогда бы Петроград бы пал, бы ликвидировали Балтийский флот, стали бы с севера наступать на Москву. Но действительно, возможно, это изменило бы, возможно, на совершенно противоположное. То есть Петербург бы стал, Петроград стал бы защищаться изо всех сил в этом отношении, даже те, кто раньше сочувствовал Юденичу, Колчаку и Деникину, стали бы выступать бы именно против финских агрессоров. Тем более, что раскрутить идеологическую, патриотическую здесь канву было очень можно, потому что в 18 году, когда финны взяли Выборг, они там устроили, как известно, практически резню нейтрального русского населения, уж точно не настроенного пробольшевистски, если только не наоборот.
Да, в общем, запугивание финским белым террором было одной из таких вот фишек советской пропаганда как раз еще до начала красного террора, это известно.
Дальше давайте с вами посмотрим. Вот разбили действительно Деникина, совершенно вот эта катастрофа новороссийская, катастрофа в Одессе, с трудом отстояли Крым, начался период белого движения Врангеля, фактически вот кое-как сопротивляются где-то на Дальнем Востоке, единственный фронт это Крым. Значит, остаются национальные союзники. Кто национальные союзники? Грузия и Азербайджан занимают четко нейтральную позицию. В этих условиях подвинуть их на какие-то военные действия практически невозможно.
Армения с турками борется.
Армении, вы знаете, им вообще ни до чего. Они воюют с турками, они воюют с восставшими там мусульманами из Закавказья. У них тысячи беженцев, даже, можно сказать, миллионы беженцев, там им просто не до чего. У них свои проблемы.
Хотя в истории Колчака есть такой интересный национальный момент, когда башкирские части перешли на сторону красных.
Да, это действительно был такой фактор, но не надо забывать, что здесь, видимо, сработал антагонизм между башкирами и между татарами. То есть, если татары оказались в целом на стороне белых, то, соответственно, башкиры оказались на стороне красных. Это у нас в истории неоднократно неоднократно бывало, точно так же, как и очень часто различные даже жители городов или районов, если одни за одних, то другие обязательно за других. Это тоже фактор во многом евразийской позиции. Остается Польша. Результат же с Польшей совершенно здесь. Польша добивается больших результатов, да, Врангель вступает в союз в этих условиях фактически с Пилсудским, закрывает глаза на петлюровцев, ну и к чему это приводит? Победоносный прорыв Красной Армии, чудом не взятая Варшава, вот, а потом совершенно техническая операция, многократное превосходство победило крымскую врангелевскую армию.
Петр Николаевич, ну давайте мы не будем торопиться, вот еще все-таки, раз уж мы затронули Колчака, вот этот сюжет, история его поражения. Понятно, что моряк был плохим политиком и еще худшим военачальником, и вот как раз осенью 19 года он, вопреки мнению своих квалифицированных военных, пересмотрел решение об эвакуации Омска, попытался его удержать вместо того, чтобы увести армию Транссибом на несколько сот километров и выиграть несколько месяцев, чтобы красные, которые преодолевали бы фактически пешим порядком. Но вот, вот этот сюжет. Все-таки вот многие авторы считают, что проблема как раз крушения фронта Колчака это такая военно-техническая. Или была здесь все-таки политическая подоплека?
Ну, политическая подоплека, на мой взгляд, всей нашей гражданской войны, что общество к тому времени было беременно социализмом уже давно. Поэтому что бы там белые ни делали, либо чтобы они не пытались даже правый социализм, у нас шел совершенно четкий социалистический радикализм. То есть побеждали все более и более левые элементы, пока они не дошли, ну, уже до полнейших таких анархических элементов, которые потом сами же большевики совершенно спокойно подавили, воспользовавшись теми же самыми союзниками, там, анархистами, левыми эсерами в борьбе против того же Колчака или там Деникина. Тот же батька Махно столь известный. Вот уж кого обманывали красные, так это батька Махно. Он сколько раз их спасал в прямом смысле положение. Ну, региональное, конечно, но тем не менее.
Но эсеры в Сибири действительно тоже выступили
просто
против Колчака.
Эсеры просто левые эсеры, эсеры-максималисты. То есть мы можем говорить о трех даже эсеровских партиях, по-разному поддержавших красных и на красном блюдечке принесшим им дополнительно победу. Причем многие правые эсеры совершенно четко говорили, что при Колчаке хоть какие-то выборы возможны. При красных нас просто либо расстреливают, либо загоняют в концлагеря. Вот, а левые говорили, там даже вот центрист Виктор Михайлович Чернов, что и против Ленина, и против Колчака. Ну вот, и дошли до положения, и против Ленина, и против Колчака. Остались с одним Лениным.
Ну вот возьмем еще один сюжет, о котором нам тоже напоминали те, кто обсуждал первую передачу, это отступление армии Деникина. Насколько предопределило судьбу конфликт с кубанским казачеством, если помните дело казненного генералом Покровским священника Колобухова, подавление так называемых этих вот кубанских сепаратистов, на самом деле федералистов, и массовый уход кубанцев с фронта на Дону в конце 19-го, начале 20-го года. Это ли, опять же, ключевая ошибка?
Мне кажется, что здесь это как раз вот эта кубанская самостоятельность сильно преувеличена. Просто, скорее, здесь казни-то у белых были из-за того, что фронт разваливался. Вот это последняя попытка как-то жестокостью навести порядок. А рядовые солдаты и офицеры уходили значительно раньше по той же самой причине. Мы воюем за вот свою родную Кубань. А уже соседняя губерния, там, Дон, Рязань, это уже как другая планета. Зачем нам вести войну там совершенно за другую? Вот придут большевики к нам, мы их опять там разобьем. А с другой территории, ну, никакого интереса для нас не представляет. Главное, это не какие-то там контакты с сепаратистами, а полное вот это вот то, что все белые мемуаристы пишут, это полная анархия тыла. Вот совершенно... по-идиотски построена, например, медицинская система. ТИФ массовый, который... Вот у нас часто очень ругают...
А что, у большевиков ТИФа не было? Тоже был?
Был. Но белые это показывают, что у нас интеллигенция, у нас же лучше квалифицированные врачи. У нас каждый офицер знает, что нужно руки мыть перед едой, в отличие от красных, у которых не все это знают. Вот, и тем не менее, последствия те же самые. Среди вот таких фактов приводился пример даже, что приехал один фронтовой начальник, один из этих кадровых офицеров, и решил реорганизовать медицинскую службу. Медицинская служба была реорганизована таким образом. Были введены строевые упражнения для медицинских работников. То есть, фактически, госпиталя завалены ранеными, А высший медицинский профессионал, средний и низший, занимается строевой в это время подготовкой. Ну, и комментарии, как известно, по этому поводу излишни. Вот и главное, что фронт задыхается от нехватки людей, а там Екатеринодар и Ростов-на-Дону заполнен гуляющими мужчинами в офицерской форме.
Значит, все-таки получается, что Деникин не был достаточно жесток в наведении порядка, ведь Врангель навел порядок в Крыму.
Совершенно верно. Но с каких усилий ему это стоило? Сколько восстаний там происходило против этого, которое нас просто не замечает часто историография? Тут же появились какие-то более левые элементы, там монархические заговоры, еще что-то в таком роде.
Ну, и да, потом вот просто вот Врангель... известный мятеж Орлова, да?
Там... Да, совершенно верно. Врангелю просто было значительно легче, потому что он мог тыкать пальцем и говорить, посмотрите, что было у Деникина в тылу. Вот вы опять хотите всего вот этого? Вы потом все отлично понимали, что проигрыш был не на фронте, а проигрыш был именно в тылу, потому что тыл полностью расползся и не мог в этом отношении работать. И здесь самое главное, что это белым никак не удавалось наладить, скажем так, отношения со всеми слоями населения, с рабочими, с крестьянами, там, со старообрядцами и прочее, прочее. А большевики как раз стали здесь идеологически переигрывать. То есть они говорили, вот посмотрите, белые, это будет монархически. Строй, они чуть ли не собираются возрождать крепостное право. Не то, что там отнимать помещичьи земли, разграбленные крестьянами, а нет, вот как бы вернемся, белые призывают вернуться до ситуации 1861 года. В этом отношении вот как раз характерно знаменитое, ныне забытое стихотворение Демьяна Бедного, посвященное Петру Николаевичу Врангеля, там, со словами «Святая Руселянт», «Мой Фатерланд» и прочее, прочее, прочее. То есть большевики не стеснялись использовать никакие идеологические факторы. Уж такой русский патриот, как Петр Николаевич Врангель, и то обвинялся в своем этом самом германском происхождении, там, что он плохо знает русский язык, в то время как раз он французский знал лучше, чем немецкий.
Ну, подождите, пример. Но реальность той же Москвы 18-19 года, вот если почитать, только что смотрел донесение, например, тактического центра, это голод, репрессии, невозможность купить элементарные продукты, нищета и так далее. Разве это не отрезвляло людей или это парализовывало их волю?
Чаще всего, к сожалению, парализовывало. Кроме того, у меня тот же вопрос к руководителям там, Союза Возрождения России, тактического центра, национального центра. Если все так было у большевиков вот плохо в этой системе, что ж вы, ребята, удачного вооруженного восстания так нигде и не подняли? То есть фактически все вооруженные восстания либо большевиками подавлялись, как Ярославская, что было оторвано от основной территории, либо же было подавлено ну, на уровне вот самих заговорческих организаций.
Хотя в истории с тактическим центром там не все так просто. Все-таки опять вот историческая случайность. Один курьер, который везет 1 000 000 рублей от Колчака, попадается при переходе фронта и сдает всех. Хотя, конечно, это удивительно, что курьер знает прямо руководителя организации в Москве, которому он напрямую несет деньги. Это, конечно, сюжет такой для плохого шпионского романа.
Ну, в том-то...
Вот, трудно в это поверить, но это было действительно факт.
В том-то и дело, поймите, потом еще большевики арестовывали людей, не которые в чем-то могли подозреваться, а всех, вот, ну, вот, включая родственников, по самому широкому кругу. Знакомых арестуем, потом разберемся. Я не могу сказать, что в 18-м, там, 19-м, 20-м году всех подозреваемых, кого арестовывали, расстреливали. Там даже реальных заговорщиков порой выпускали. Ну, вот это вот такой тип парализации, он был характерен. Были удачные восстания, но только когда были близко белые части, они могли отреагировать на это, на эти какие-то вот восстания или еще какие-то категории. Потом полностью было утрачено крестьянство, вот так они смогли найти диалога с рабочими, начались противоречия с казачьим населением. Казачье население еще раз восстало. Все эти партизаны, которые бунтовали против, немножко забегу вперед, против Колчака, они точно так же бунтовали против красных. Вот. Но, к сожалению, уже вот действительно после октября 19 года белое движение было мертво. И начался новый этап. Это этап 20-21 года, как раз характерный для того, что вот с поляками заключили мир, ну, фактически перемирие. То есть Врангеля победили, скинули в Черное море. И что начинается? Что в стране прекратилась гражданская война? Ничего подобного. Тут как раз очень известный кронштадтский мятеж. Начинается массовое крестьянское народное тамбовское восстание. И менее вот сейчас известный как бы обывателю, но хорошо известный специалистам, это знаменитое западносибирское или в большевистской историографии шимское, чтобы сузить восстание крестьянское, алтайское, оно же колыванское восстание, тоже массовое. Вот почему любят кронштадтское восстание? Потому что восстали те люди, которые сделали нам Октябрьскую революцию. Это уже характерно, из-за чего большевики испугались. Почему Тамбовская? Тамбовская губерния фактически, в самом широком смысле, это не нынешняя Тамбовская область, всю гражданскую войну фактически были нейтральными. Вот. И те, кто восстал, это были именно те, вот как раз Антонов сам, эсеры, которые занимали пробольшевистскую политику из союзников-социалистов. И вот они здесь восстают. А что же касается вот западносибирского восстания, то, извините, там восставшие взяли Тобольск. Ну, не губернский, конечно, город, но одна из столиц Сибири, вне всякого случая свести. Количество войск армии западносибирского вот этого повстанческого войска достигло 60 тысяч человек. Извините, но у Юденича было 23-26 тысяч человек. То есть это в два раза больше, чем армия Юденича.
Петр Николаевич, ну получается так, что если бы Врангель продержался чуть подольше в Крыму, если бы поляки не пошли на перемирие с красными, выиграв один из этапов своей войны и взяв значительную часть украинской и белорусской территории, то, возможно, история пошла бы по-другому.
Вполне возможно, но все-таки я думаю, что Ленин просто быстрее бы пошел бы на НЭП и здесь переиграл бы своих политических противников.
Ну, смотрите, ведь до сих пор не очень понятно мне, по крайней мере, почему Пилсудский отказался от идеи создания буферных государств на Украине и в Беларуси. В принципе, при том успехе, который был после разгрома Тухачевского, это вполне было реально, так сказать, дойти до Минска, может быть, снова взять Киев и уже потом вести переговоры с позиции силы.
Я думаю, самое простое, тоже усталость от войны. Поляки воюют с 2014 года. Неважно, на чьей стороне, Австро-Венгрии, Германии, России, с большевиками, с украинцами вместе против левых украинцев, с белорусскими сепаратистами против красных белорусских сепаратистов, с литовцами, с кем угодно. Просто самая обычная усталость. Ну, невозможно действительно жестоко воевать. Вот мы достигли победы, ну что дальше? А вдруг опять большевики до Варшавы дойдут? Значит, опять-таки помощь Запада. То есть, насколько вот, естественно, что это так называемое чудо на Висле, это западная помощь, приехали французские генералы, срочно привезли все то оружие, которое сохранилось во Франции с Первой мировой войны, с Германии, вот эти поставки, а будут ли их так поставлять хорошо или не будут, это полякам было неизвестно. Возможно, здесь шли какие-то переговоры внутренние. Кроме того, зачем Пилсудскому создавать буферное государство? Он хотел территорию, как нормальный польский националист, присоединить к себе. Что он сделал в Западной Беларуси? Руси и Западной Украины. Никаких там автономий создано, как известно, не было. Наоборот, поляки еще успели Виленскую область присоединить под видом польской сначала автономии, а потом просто включили в состав Польши. Ну, естественно, по просьбам местного населения, что поляки, которые живут в Вильне, считают, что это было совершенно справедливо. Ну, а литовцы, соответственно, говорят, что это был наглый захват. Вот попрание всех политических прав. Недаром в независимой Литве Каунас по конституции была временной столицей. А истинная столица — это, конечно, город Вильнюс. Вот поэтому здесь вы не думайте, что у Пилсудского все было так хорошо. Ему тоже все было плохо. Вот, потому что у него были национально-демократическая партия, оппозиция, которая в конце концов его и скинула с власти, против которой потом он фактически и поднимал свой знаменитый этот мятеж и свой режим личной власти устанавливал. Очень много факторов, которые начинают на все на это влиять. Но давайте все-таки к нашим крестьянским восстаниям. Вот крестьяне восстали. Восстали против большевиков.
Такое ощущение, что они все время были в состоянии восстания там с 18-го года. Пошли продотряды в деревню.
И это очень увлекательное дело, поднимать восстание на самом деле. Потому что это очень интересно. Это куда веселее, чем пахать землю. Куда интереснее сесть на тачанку, взять оружие, поехать в среднюю деревню.
И потерять голову.
Но это в худшем случае, а в лучшем можно пограбить. Это очень интересно. Или перехватить поезд, едущий из города. Это тоже интересно. Там у горожан очень много всяких предметов, которые можно себе забрать. Или не менее интересно заниматься торговлей. Например, выкупить рояль
у жителей города за 2 мешка муки. Зачем рояль нужен в избе крестьянина, непонятно, но хочется. Или пограбить усадьбу в очередной раз.
Ну, это же,
раз.
Наверное, только такая активная часть населения, и, как мы догадываемся, наверное, очень небольшая занималась таким промыслом, скажем так. Вот вообще как-то ученые оценили масштаб втянутости крестьянства вот во все эти силовые, так сказать, события. Да? Большая часть, наверное, жила так, как она жила и при царе-батюшке, только плохо.
Вы знаете, я как раз здесь не думаю. Дело в том, что как при царе-батюшке жить было нельзя. Потому что вот урожай...
Ну, землю пахали, я имею в виду.
Урожай ты вырастил, и что с этим урожаем делать?
Продать.
Кому?
Вот мешочники. Мы же помним,
значит,
что мешочники шли в деревню, несли
значит, мешочники.
Золото,
и наоборот, это знаменитые черные рынки. В Москве это знаменитый Сухаревский рынок, который каждый день разгонялся, все одно он стихийно возникал. Результаты какие чисто экономические? Уменьшение запашки земли. То есть крестьяне вместо того, чтобы вот пахать, как они пахали при царе батюшке, чтобы давать урожай, продавать его, покупать всякие нужные вещи, платить там налоги или что-нибудь, они вместо этого уменьшали в условиях породоразверстки запашку земли. Потому что зачем работать на чужого дядю, все одно все отнимут. Вот от этого здесь фактор был. Ну а раз времени много свободного, это время можно употребить для всяких различных вещей. Большевики с этим великолепно расправились, потому что, естественно, что вот эти плохо организованные, без офицерства, крестьянские отряды, разделяемые внутренними, региональными, просто деревенскими противоречиями, даже в самых удачных случаях, как-то вот в Тамбовской губернии или в Сибири, где, естественно, отряд уйдет, в Сибирь попробуй его там поймать,
да,
или
в, тайге, да.
В Алтайских горах где-нибудь он там уйдет, так его и сейчас там не найти со всеми навигаторами, синенемками из космоса, ничего не сделаешь, там рельеф местности такой великолепный. Ну что, стали применять тяжелую технику, аэропланы, газ в Тамбовской губернии, вот, система заложников.
Спорят, правда, о газе был или только намерение? Было.
Ну, неважно, раз даже намерение было, тем не менее.
Бумаги стали.
Вот. Можно было даже не применять, попугать население.
Мне кажется, главное, это все-таки была система концлагерей и заложничества.
Заложничество всего. Тоже, да, мы в прошлый раз про это говорили, системы заложников. Вот, и что в этом случаях? Ну, вот, в эмиграции как раз на это среагировал. Самый блестящий русский историк, прекрасный полемист Павел Николаевич Милюков придумал свою знаменитую новую тактику, суть новой тактики. Белое движение было ошибочно. Надо было с самого начала основываться вот на эти крестьянские восстания, найти с ними контакт. Вот они сейчас устраивают эти восстания под умеренными социалистическими лозунгами. Поэтому, например, он, Милюков и кадеты хотят опереться на лидеров умеренных социалистических партий. Мы создадим Общее республиканское демократическое объединение, республиканский демократический блок, объединимся и скинем большевиков путем вот этих вот крестьянских восстаний. Его однопартиец, тоже историк, кадет Александр Александрович Кизеветтер по поводу новой тактики сказал совершенно великолепную фразу, на мой очень хорошо ее подчеркивающую: «Въехать в Россию на левых ослах». Вот, это была перефраза знаменитой фразы П.Н. Милюкова о том, что если эмиграция вернется в Россию, то уже не на белом коне.
Мы продолжим наш разговор с профессором Петром Базановым в эфире «Эхо Москвы» после короткой паузы.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
В эфире радио «Эхо Москвы». Программа «Цена победы», «Цена революции». В нашей студии гость из Петербурга, профессор, доктор исторических наук Петр Базанов, специалист по истории и историографии русской эмиграции. Продолжаем разговор как раз об альтернативах конца гражданской войны и об эмиграции. Вот весенний поход, еще мы об этом не поговорили, и разные альтернативы. Петр Николаевич, ну вы сказали, что вот кадеты решили выдвинуть новую тактику, как-то объединиться с этим бунтующим крестьянином. Ну, а крестьянству-то нужны были такие политические лидеры или нет? Они в лучшем случае, ведь, как мы помним, в 1918 году голосовали за эсеров. То есть за социалистов, а никак не за либералов, даже за левых либералов.
Ну вот у Милюкова на это была ставка, что примкнув к правым социалистам, которые, по его мнению, больше всех выражали интересы крестьянства, без вот этих всех социалистических эсеровских экспериментов, а вот именно как бы потакать...
Эсеры-государственники,
да? Да, эсеры-государственники, эсеры, которые не зациклены на социализме, а которые вот как бы прислушиваются действительно, что бы крестьянам бы хотелось бы. Понимаете, здесь вот эти вот, это для нас совершенно это, ну, догматические рассуждения. Там, муниципализация земли, национализация земли, социализация земли, кооперативизация земли и прочее, прочее, прочее. А для современников гражданской войны это были совершенно четкие политические программы. То есть до какой степени крестьяне считают, что ее надо обобществлять. То есть, с одной стороны, крестьяне говорили, что земля должна вообще-то не должна продаваться, потому что земля ничья, она божья. Но, с другой стороны, она должна передаваться по наследству и делиться по определенным принципам среди у детей там владельцев. То есть, с одной стороны, это как бы такое полусоциалистическое в нашем понимании право, с другой стороны, это настоящее частное право. Вот. И сумбур, который был в головах у крестьян по этому поводу, он, естественно, влиял и на политические программы. То есть, как вот придумать такую программу, которая наиболее удовлетворяла бы крестьянство, причем так удовлетворяла, чтобы крестьянство хотело бы за эту вот программу умирать, даже воспринимая ее на чисто лозунговом, тезисном принципе. Вот, естественно, ну что, а у Милюкова какая была? Он понимал, что он не станет в новом правительстве социалистическим премьер-министром, но вполне станет министром иностранных дел. СРМ тоже нужны были хорошие специалисты, тоже нужен был какой-то правый фланг, и тоже нужно было доверие с Западом. Напомню вам, что социалистических правительств на Западе практически не было. Только некоторые правительства хотели там во Франции и там в Австрии, насколько я помню, социалисты. А вот Милюков, как такой умеренный либерал, готовый как раз должен был и понятно. Понятно, что большинство крестьян издать не знали, кто такой Павел Николаевич Милюков. Это абсолютно понятно. Если знали, он у них вызывал большую усмешку, чем Колчак или там Врангель.
Чернова они все-таки многие знали.
Чернова знали, знали других там лидеров эсеров. Но, тем не менее, то есть, насколько вот эта вот популярность личного человека, вот этих крестьянских массах во время гражданской войны, она неизвестна. Здесь даже не сколько сами крестьяне, а сколько вот эти лидеры-атаманы крестьянского движения, то есть, кому они были. У нас тоже такое точка зрения, что типа все они были настроены происерски. Чего подобного, были атаманы чисто белого характера, были анархистские атаманы, были и такие смешанные, которые говорили, что с одной стороны были чисто монархические, недаром там вот эти атаманы, которые бунтовали против Колчака, выпускали совершенно потрясающие листовки, типа «Против Колчака и Троцкого за царя и Ленина». Или там «За святого царя и Ленина», «Против белых и против красных».
Кстати, я вот не раз читал, что по объективным причинам там Тамбовское или Западно-Сибирское крестьянские восстания не могли победить, что крестьянство разобщено, его нельзя поднять на борьбу. Но ведь у нас есть примеры победы крестьянских революций или восстаний в мировой истории того же 20 века. Ну, вспомните Великий поход, когда армия Мао прошла там 10 тысяч километров с юга на север Китая, создала так называемый особый район, удерживалась там 10 лет, собственно, опираясь ни на какой, ни на пролетариат, а, собственно, на крестьянство, недовольное, с одной стороны, Чан Кайши, с другой стороны, боявшееся японских репрессий, потому что японцы расправлялись с китайцами очень жестоко, и здесь вот коммунистам, если уж в кавычках назвать, удалось удержаться. Но, в принципе, может быть, и какой-то атаман мог все-таки создать некую государственность, ну, такого рода.
Какую-то государственность создать мог. Но
Антонов же пытался.
Россия в это время уже слишком городская страна. Что бы там ни говорили по превосходству крестьянства, у нас уже довольно большое и развивающееся городское население. То есть здесь вот, в отличие от Китая, который все-таки, кроме вот этих больших китайских мегаполисов, городов, был в то время крестьянской страной. Следующее. Китай все-таки в этом отношении, кроме китайских окраин, это однородная национальная страна. То есть у нас большой фактор начинал играть национальные, то есть подавление крестьян национальными силами. и наоборот, в каких-то районах национальные силы сопротивлялись очень сильно. Хакасов, например, надо было в крови утопить, чтобы они смирились перед большевизмом. А вот башкиры, как вы знаете, сами, например, с большим удовольствием шли в эти отряды, которые красно всячески помогали.
Ну, под миф о создании вот этой вот федерации с Башкирией и так далее.
Да, с федерацией с Башкирией. Вот они там и Врангеля помогали всячески подавлять, и подавляли кронштадтский мятеж и прочее, прочее. Вот. Ну, опять-таки, отряды интернационалистов, прочее, прочее. Кроме того, Мао Цзэдун, как известно, был не один. За ним стоял весь третий интернационал, который ему всячески пытался помогать. Ну, конечно, там, может быть, помощь эту сильно и преувеличивают в историографии, особенно в отечественной советской, но, тем не менее, какие-то там советники были, какую-то помощь они передавали, оружие они какое-то перекидывали и пытались Мао Цзэдуна мирить там с другими там силами или там пытаться переставлять. Кстати, Мао Цзэдун из всех этих коммунистических крестьянских бунтовщиков единственный уцелел, потому что он вышел в район, откуда из Монголии можно было поставить помощь. Всех остальных-то благополучно в Южном и Центральном Китае подавили.
Вот, мне все-таки кажется, что конструкция Милюкова, если уж к ней вернуться, она имела, ну, такой несколько умозрительный характер. Ну, если мы посмотрим на практику, ну, вот, например, Дальний Восток, да, как там идет политическая эволюция? Предположим, такой умеренный буржуазный режим у тех же братьев Меркуловых, где там заседает народное собрание, в нем участвуют даже и умеренные антикоммунистические социалисты, часть эсеров, да, он сменяется на такую монархическую диктатуру генерала Дитерихса. То есть теория-то хороша, может быть, а практика такова, что левых все время выбивало из власти во всех территориях, где побеждали большевиков на какое-то время.
И даже не генерала, а воеводы земской раси.
А как вам вообще эти идеи господина Дитерихса, вот возвращение к символам 1613 года?
А больше ничего и не оставалось, на самом деле.
Последний
все остальное
шанс?
Уже, да, было перепробовано. Мало того, белое движение говорило, что мы это... ну, как бы последнее новое ополчение, ну, как второе ополчение во время смуты. Вот мы последняя надежда в этом отношении. Вот. У нас очень много князей пожарских. Но вот Мининых у нас нет. Мало того, впоследствии историография, самая благожелательная к белым, говорила, что гражданская война была именно потому проиграна, потому что пожарских нашлось очень много князей. А вот простых граждан Мининых практически было очень мало. Это, конечно, преувеличение, на самом деле, потому что простые люди, многие очень тоже поняли, к чему все это идет. Но, тем не менее, факт остается фактом. Вот, недаром белое движение было более старшим по возрастам, чем вот большевистское направление. Вот. И действительно, вот вся логика вот этой гражданской войны у нас парализация. То есть, чем больше это в разные фланги уходит. Если у красных это все больше торжествует вот идеи военного коммунизма, то есть сейчас мы построим вот сию секунду военный коммунизм, ну, Данепа фактически, когда вот под влиянием как раз этих крестьянских восстаний надо было дать, как всегда Ленин говорил, временную передышку, то в белом лагере это все больше и больше взгляда монархизма, причем взгляда такого даже не петровского или там екатерининского монархизма просвещен, а что-то такое вот под времена Алексея Михайловича. Вот. Но для того, чтобы вернуться в времена Алексея Михайловича, надо было иметь царя, имевшего популярность, как Алексей Михайлович, у простых людей. То есть, чтобы вышел какой-нибудь человек из династии Романовых, поклонился крестьянам, а крестьяне все поудали ему это самое, на колени и с криками: «Царь-батюшка, родной, ты наш, умрем за тебя!» Как Алексей Михайлович великолепно в Москве во всех народных восстаниях и разыгрывал знаменитую нашу, традиционную для нашего национального самосознания игру про то, что царь очень хороший, добрый, он наш, бояре у него советники поразили.
Ну, это не 17-й уже, вот. Уже век, это уже, было 20-й.
Естественно, это же не 20-й. На 20-й надо как-то по-другому уже эту модель разрабатывать, что, кстати, у нас с идеей как бы делают. И даже про товарища Сталина народ говорил: ну, неужели Сталин про это не знает? Вот, может, ему не докладывают. Вот, действительно, был компонент крестьян-монархистов, которые вот хотели вернуться к такому сильному государству, при котором крестьяне бы хорошо бы жили бы, ну, был бы царь. Ну, какая же Россия не царство? Должен быть царь. царь наш, крестьянский, хорош. Великолепно обыгранная в эмигрантской историографии идея. Лучше всех это, конечно, произведение «Уренский царь» Бориса Ширяева из второй эмиграции, кстати, бывшего белогвардейца. Вот в том, что действительно был такой на речке Унжек. В Костроме собрались стаи обрядцы из своего ряда после Николая II избрали настоящего крестьянского такого царя, вот который был бы нормальным. Говорят, что прототип его действительно оказался на Соловках, как и герой Ширяева. Что еще? Великолепный Илья Григорьевич Эренбург заиграл в своих многочисленных произведениях вот эти вот крестьянские представления. То есть какие у крестьян представления? Города все надо сжечь. Ну, зачем они? Они только из крестьян деньги тащат. А вот всякие хорошие вещи, в которых в городах есть крыши, там, пиджаки, это все нужно увезти в деревню.
Ну, между прочим, если вы вспомните знаменитое произведение Чаянова 20-го года, то там он тоже говорит о превращении Москвы в большую деревню. Вот, вместо вот этого дикого, ужасного индустриального города большая деревня. То есть крестьянская утопия была на слуху, но реализовать ее, похоже, да, было невозможно. Вот, может быть, и к сожалению. Ну, хорошо, если говорить о том, что происходило в эмиграции. Вот ушла армия Врангеля из Крыма в Галлиполи. Кстати, не было попытки каким-то образом часть войск перебросить на Дальний Восток?
Думали под этим. Врангель серьезно планировал такую операцию, перевести из Константинополя армию на пароходах на Дальний Восток.
И что помешало?
Там. Ну, пока шли переговоры, когда все происходило, в 22-м году там все и было кончено. То есть это получилось довольно затянуто. Но основное, чем жила русская эмиграция, наверное, 80% русской эмиграции, это так называемый весенний поход.
Вот-вот-вот тема нашего разговора. Вот то есть мечта о реванше, да?
Да, мечта о реванше. Вот мы сейчас здесь, в Константинополе, это в Болгарии, Греции, отсидимся. Большевики опять покажут, как в 18-19 году, на что они похожи, на что они способны. И опять Кубань и Дон начнут восставать. Соответственно, вот этот вот первый план, все 20-е годы, походы, это из Болгарии, там из Константинополя, высадиться морским большим десантом на Кубани, на Дону или же в Крыму. В Крыму, на Кубани, на Дону. В трех местах где-то примерно. И вот тогда все эти недовольные элементы, сначала действительно реальные партизаны, которые были вот в горах к северу от Новороссийска и от Анапы, потом в Крымских горах партизаны, казаки, они, конечно, все опять восстанут, как в 18-м году. Мы создадим опять этот южный плацдарм, и будет второй акт той же самой гражданской войны с новым вариантом.
То есть не случайно армия стояла в Галлиполи, собственно, почти до конца 22-го
даже
года?
Даже не только.
Не вывозили ее никуда?
Даже не только. Даже когда ее перевезли в Болгарию. То был болгарский план. Вот этот знаменитый заговор 22-23 года, который все эти события, которые происходили в Болгарии при правительстве Александра Самбалейского, это было то, чтобы подготовить Болгарию к тому, чтобы она стала базой для Белой армии. То есть использовать, естественно, и Боргас, и Варну для того, чтобы отсюда сжать. И дальше всячески стремились сохранить флот до конца 30-х годов.
20-х.
До 30-х годов русскую армию в Югославии. Недаром там наши части были казачьи поставлены, как пограничные силы не распускались, пехотные части были превращены в дорогостроителей и в мостостроителей, а дикая дивизия, как известно, стояла на границе с Албанией, потому что албанцы панически боялись наших северокавказцев, прошедших Первую мировую гражданскую войну, поскольку те тоже мусульмане, но опыт у них, естественно, боевой был значительно выше, чем у албанцев. Ну, естественно, как вы понимаете, те, кто остался к тому времени, это были уже люди, способные на все. Вот. Поэтому они прекрасно справлялись со своими пограничными функциями.
А какая же все-таки была реальная возможность вот, осуществить эти планы? Был ли шанс? Ну, мне кажется, что единственный шанс это могло быть столкновение советской страны с какой-то из иностранных держав. А такого, в общем, не происходило.
Да, честно говоря, не могло произойти. Почему? Потому что усталость западных держав от Первой мировой войны. С чего начинать эту войну? Какие такие принципиальные интересы могли быть затронуты? там, Франции, Великобритании. Но отправят они всех туда на свои деньги, вот этих русских эмигрантов, которые были. Ну, свои армии дают. Ну и что дальше-то? Ради-то чего все это делать? Вот, особо-то и нечего. Тут надо это германское наследство переварить, которое досталось, и раны залечить, которые были получены от Первой мировой войны. Вот, ну, уж казалось бы, вот во главе Соединенных Штатов стал президент Гувер, русофил. Сторонник белых, сам потерявший большую недвижимость на Урале и в Сибири. Ну, 100%. Человек, который, в принципе, вот с американцами во многом разговаривал, используя свой русский опыт. То есть не то, что он там понятия не имел ничего про Россию. Сторонник сухого закона, тоже наш подарок Соединенным Штатам в том числе. Вот. Не надо говорить, что только у нас в России люди делают хорошие глупости, руководствуясь хорошими вещами. Как известно, делают это все, стараются как лучше, а получается, как говорил у нас Виктор Степанович Черномырдин, как всегда. Вот, казалось бы, он и должен 100%. И он пытался с какими-то найти элементы, там, например, Японию, тоже, казалось бы, страна заинтересована. Тут же Садао Араки, русофил, кстати, православный, чего у нас никогда не говорилось по этому поводу. Человек, который искренне считал, что нужно спасти Россию от большевистской заразы, потому что всем будет плохо. Потому что это как раковая опухоль, которая распространится по всему миру, поэтому нужно спасти несчастных русских, всем от этого будет лучше, не считаясь ни с какими резервами. Ну и что? Ну, поговорили, они подписали пакт о намерениях, пригласили на это русских эмигрантов. Все этим и кончилось. Кстати, вот у нас про весенний поход обычно говорят 20-х годов, то есть высадка на юге. Но был же еще и пакт до 37-го года, так называемого северного похода. Это так называемый, естественно, когда главой РОВСа стал после похищения генерала Кутепова генерал Миллер. Миллер, как командующий на севере, он разработал свой собственный план. Значит, белая армия, РОВС, Русский общевоинский союз, союзниками, подплывает к Соловецкому лагерю, к Соловецким островам, освобождает всех заключенных. Вот офицеры РОВСа становятся командирами вот этих отрядов. Естественно, что на Соловках сидит много белых арестованных и их бывших союзников, которые будут очень рады, что их освободили. И они идут по Беломоро-Балтийскому строящемуся каналу и по каналу Белое море-Волга прямо на Москву и на Питер, освобождая один концлагерь за другим и снеся все вот эти вот части, которые им выходят навстречу, потому что заключенные им только дайте оружие, как они, естественно, НКВД, войскам и ГПУ покажут, на что они способны. Тут действительно не всякого варианта. Один только вариант, а кто даст корабли и кто пропустит советскую акваторию. То есть, ну, вот, например,
ну и деньги, они, наверное,
вот, тоже. И, естественно, и деньги там, и количество, и прочее, прочее, прочее. Кроме того, белая эмиграция старела на глазах, вот, и просто там, вот уже Иван Солоневич говорил, ну хорошо, вот завтра произойдет чудо, СССР попадет в советскую власть. Кто у вас будет летчиками? Кто имеет летную подготовку? Только бывшие советские люди. Поэтому, если какой-то вот там вариант был, только это только внутри самого СССР массовое противоречие и так далее. Иммигранты довольно долгое время жили надеждами, что вот там троцкисты, лизиновицы подымут мятеж против бухаринцев и сталинистов, и те, соответственно, будут между собой строить маленькую гражданскую войну, ну, как жерандисты против якобинцев или там бешеные против якобинцев. И вот тут-то мы всем этим воспользуемся, когда Красная Армия будет расколота, мы где-нибудь появимся на границе, и, соответственно, бывшие командиры и спецов перейдут на нашу сторону.
Опять вот они недооценивали ту силу, сеть ЧК, которая была наброшена на страну.
Естественно, потому что они были людьми 19 века, откуда они могли знать, что может система партийная, партийная система, во-первых, пронизывать государство с одной стороны, а с другой стороны система ЧК, ГПУ, НКВД точно так же совершенно независимо пронизывать эту же систему полностью.
Они получается, что Даш, получается, что вот эти люди, которые думали в этих категориях, они мало чему научились и мало что поняли, как это бывает с эмигрантами.
К сожалению, некоторые эмигранты даже в 50-е годы говорили, что почему вы печатались советских представителей второй эмиграции, почему вы печатались в советских партийных или государственных изданиях, надо было найти независимую прессу в СССР. Речь шла о 30-х годах. Ну, уже смешно, просто постановки. Подобные упреки делал не кто-нибудь, а секретарь учредительного собрания, член ЦК партии СССР Марк Вениаминович Вишняк. Вот. А вот мой сосед по даче Михаил Андреевич Таиров, который сидел вместе с Василием Витальевичем Шульгиным, рассказывал вот моему брату и своему внуку, от них информация перешла, что они сидели во Владимирском централе, Шульгин очень хотел, чтобы его отпустили. Вот, естественно, как любой человек. И тут же на вопрос Михаила Андреевича Таирова, а как вы до Сербии-то доберетесь, вот до жены, Шульгин говорил, ну как, возьму гитару, буду переходить от одного поместья к поместью. Так поместья же нету никаких. Ну, помещики же до сих пор еще наверняка живут в своих поместьях. Их же оттуда всех не могли выгнать.
Да, то есть ему масштаб репрессий тоже, в общем, не приходил в голову.
Просто себе представить не могли в таком деле.
Ну, а на что рассчитывали уже не иммигранты, а те, кто пытался использовать вот недовольных, какие-то небольшие бунты, и вот это вот братство русской правды, о котором вы подготовили книгу, там разные атаманы, кречеты и так далее. Это уже чисто какой-то такой вот бандитизм и авантюризм был?
Ну, на мой взгляд, это последнее просто, последняя страница с активистской трагедией. То есть, ну, уже все пропало, все не существует. Вот как можно сравнить, там, например, деятельность? Ну, белое движение не взяло столицы России, но брало губернские города. Это совершенно четко. Савенков, вот как раз, который очень хорошо вливается в вот эти вот крестьянские восстания, опирался на те же самые силы в западных губерниях со своим Народным союзом защиты Родины и Свободы. Конечно, губернские города он не брал, но уездные центры они брали, там, Холм, например, или других, довольно далеко находящиеся от границы, то есть надо было пройти большое расстояние, то вот, наверное, Савенковское движение в 100 раз меньше, чем успехи белых. Так вот, успехи братства русской правды, они где-нибудь, как единственная, наверное, активистская организация, которая что-то, главным образом, на Дальнем Востоке пытались сделать, это... наверное, в 10 тысяч или там, в 100 тысяч раз меньше, чем в успехе Савенковском на этом варианте. Их успехи, что они захватили временно какую-то деревню и 2-3 дня там простояли на границе именно. У них там величайший успех, который даже был описан, это даже сейчас опубликован документ совершенно секретно Лубянка-Сталина, что удалось захватить на Дальнем Востоке арсенал под городом Уссурийском. Вот. Самые большие успехи. Вот, естественно, что в советской историографии это продлевается как просто белобандитизм, хотя в то время, в принципе, от этого не делали никакой картины. Даже само название «Братство русской правды» встречается. Вот, например, был такой фильм 1938 года, Ленфильм «На границе», о том, как наши славные люди и пограничники спасают советскую страну от казаков, японцев и прочих диверсантов. Естественно, главную положительную роль играет не Николай Крючков, как красавец-мужчина, вот положительный герой с открытым лицом, ну, а, естественно, главного негодяя, троцкистка, который пишет стихи под Сергея Есенина, это Эрнст Гарин. Вот, Эрнст Гарин там на допросе, на, по-моему, 76-й, ой, не помню точно, на 46-й или 76-й минуте фильма, говорит, меня прислало «Братство русской правды». Фильм 1938 года. То есть, фактически, большевики признавали, что да, это был. Но дело, что они именовали там белые мигранты, белобандиты, и никто-то с этим не мог.
И все-таки относились к ним достаточно всерьез, если учесть все эти операции против Руфса и других похищенных генералов.
Отношение советской власти к эмиграции очень интересное. Вот. Оно, с одной стороны, полное презрение официальное, и в то же время совершенно паника в этих внутренних документах НКВД. Вплоть до того, что уже в 50-е годы думали убить Керенского. Что там пенсионер Керенский в Америке, какой опасность писать? Да никакой. Но, тем не менее, страх всегда был.
Спасибо. Гостем программы «Цена победы», «Цена революции» был наш гость из Петербурга, доктор исторических наук, профессор Петр Базанов. Вел эту передачу сегодня Михаил Соколов. Всего вам доброго.
Программа «Цена победы».